Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 марта 2013 года. На верном пути благодаря фараону. Вопрос. Осуществляется ли исход из Египта насильно, принудительно? Ответ. Конечно, все происходит принудительно. Без казни Творца мы бы не вышли из Египта, как и без давления фараона. Как сказано, фараон сам приблизил сыновей Израиля к Творцу, создав им невыносимые условия. Неужели он думал, что они не убегут от него, а будут его любить? Если бы фараон не действовал на стороне Творца, как его сила, если бы Творец не заставил эгоизм стать причиной наших бед, мы бы от него не освободились. Творец создает нам трудности, чтобы мы, желая выйти из эгоизма, стали подобными ему. Поэтому говорится, что фараон приблизил сыновей Израиля к Творцу, а Творец всегда действует скрыто. Когда народ Израиля убегает из Египта, фараон преследует его и окружает с трех сторон, прижимая к морю. Погоня помогает направить народ Израиля на верный путь. Даже когда ты убегаешь от эгоизма, ты не освобождаешься от него полностью, пока не прыгнешь в конечное море. И тогда вся армия фараона, преследующая тебя, тонет в нем. Прыжок в конечное море является окончанием процесса, выхода из изгнания. Само название «конечное море» говорит о том, что ты достигаешь конца Египта. Затем фараон возвращается, но уже в другом виде. Тогда это уже не фараон, а Амалек и другие. Из программы каббалисты пишут «Выход из Египта», 4 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Давайте изменим нашу жизнь. Вопрос. Есть некое сходство между Моше и сегодняшним состоянием народа Израиля. Моше не чувствует уверенности ни относительно народа Израиля, ни относительно фараона, хотя уже находится в связи с Творцом. И нынешнее положение народа Израиля не отличается определенностью и уверенностью. Ответ. Неважно. Если есть четкое направление, если мы понимаем, что у нас нет выбора, и несмотря на все условия, мы обязаны убежать из Египта, прыгнув в конечное море, то мы идем и выполняем то, что должны сделать. Вопрос. Но вы говорите, что современный народ Израиля не осознает, что находится в Египте. Наверное, должна появиться некая сила или некто, кто сможет объяснить и начать этот процесс. Ответ. Именно это мы пытаемся делать. Наша группа, наша организация хочет показать всему народу Израиля, что есть путь к спасению. Давайте изменим нашу жизнь. Ведь положение постоянно ухудшается. Мир становится более враждебным, а израильское общество – раздробленным и разделенным. С каждым днем со всех сторон усиливаются угрозы нашей безопасности. Но удары, которые мы ощущаем, попадают не на народ Израиля, а на Египет, на наш эгоизм. Потому что мы не хотим выйти из него, а Израиль в нас, желание отдавать, которое хочет выйти из изгнания, приподняться, не чувствует ударов. Находясь в эгоизме, оно ощущает боль, но как только оставляет его, теряет связь с казнями. Вопрос. Что мы должны сделать, чтобы перестать погружаться в эгоизм? Ответ. Только объединиться между собой. У нас есть методика объединения всего народа Израиля, и это средство избавления от всех бед. Из телевизионной программы каббалисты пишут «Выход из Египта», 4 марта 2013 год.
Радиоверсия.
«И застонали сыновья Израиля от работы». Вопрос. Что означает выражение «и застонали сыновья Израиля от работы»? Ответ. Это значит, мы поднимаем руки и кричим «Помоги нам». Мы не способны уйти от фараона, убежать от своего эгоизма к новой жизни. Почему не можем? Для чего устроена вся эта игра? Для того, чтобы раскрыть высшую силу. Если бы у нас была возможность выйти из Египта самим, то не было бы никаких проблем. Но в таком случае мы не раскроем высшую силу, силу отдачи и любви. Она должна наполнить нас, дать себя почувствовать, раскрыться. При исходе из Египта она сначала проявляется как нечто манящее нас в виде облака или огненного столба. Но затем мы раскрываем ее практически. Из программы каббалисты пишут «Выход из Египта», 4 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Крепкая хватка фараона. Вопрос. Сегодня мы убегаем от эгоизма или погружаемся в него? Ответ. И то, и другое. Фараон, наш эгоизм, постоянно усиливается. Как сказано, «Я, Творец, ожесточил его сердце». С одной стороны, Творец говорит Моше: «Пойдем к фараону». С другой стороны, фараон с каждым ударом становится сильнее. Чем больше человек укрепляется в отдаче, стремясь к объединению к другой неэгоистичной жизни, тем сильнее становится эгоизм, тем крепче держит его, не давая убежать. Так продолжается до тех пор, пока эта борьба не достигнет вершины – десятой казни. Этот процесс называется «Исход из Египта». Мы и должны пройти сегодня. Для этого нам дана Тора, рассказывающая о нем и объясняющая, как его осуществить. Сейчас мы обязаны его реализовать. Из программы «Каббалисты пишут. Выход из Египта. 4 марта 2013 год».
Радиоверсия.
Капли удачи. Вопрос. Нам уже абсолютно понятно, что за духовным желанием товарища стоит Творец, но мысль постоянно убегает куда-то в сторону. Думаешь, я все отдаю, отдаю, когда же мне будет что-то за это? А с другой стороны, игра уже сделана, и все ситуации подстроены. Моше выловили из реки, Нахшон бросился в воду, в Вавилонской башне вывалили последний кирпичик. Становится понятно, что существует некий рычажок, позволяющий встроиться в ситуацию. Вы как-то сказали, что можно годами учиться и объединяться, но на все есть удача. Что такое удача в духовном и как ее добиться? Ответ. Удача приходит к человеку при условии, если он готов участвовать в игре. Я словно ухожу в казино, ставлю на зеро, на красное. Я не впадаю в отчаяние, верю в удачу и действительно стою на своем. Удача обязана прийти. Я привлекаю своих партнеров, товарищей. Я привлекаю своего учителя, чтобы он точнее направлял нас. Мы должны привлекать мудрецов-каббалистов, которые привели нас на этот путь. Сами они уже ведут эту игру. Хорошо, правильно, здраво и эффективно. А еще мы привлекаем Творца. Если все делать верно, то мы можем получить его помощь и добиться от него знака удачи. Только так и можно дотянуться до него. Наша удача уже в том, что мы избраны на особую роль – вести мир к исправлению. Если мы принимаем эту карту и готовы поставить ее на кон, то у нас уже есть что-то на руках. А с другой стороны, мы должны также принять вторую карту – группу и учителя, вместе с которыми мы выстраиваем условия игры. Если мы все организуем как надо, то нам есть с кем играть – с высшей силой, с Творцом. И тогда приходит удача, мазаль. К нам каплями стекает назель, высший свет. Он не струится, а именно капает. И хотя эти капли приходят прерывисто, в итоге они исправляют и объединяют нас, придают нам такую форму, чтобы в нас раскрылся Творец. Это и есть удача. Быть удачливым значит быть готовым работать, получать капли света и, не унывая в промежутках между ними, пребывая в негативе и в позитиве, во тьме и в свете, и исправляя себя так, чтобы капли удачи стали мощным потоком. Здесь все зависит от наших сосудов желаний. Удача приходит к человеку, если он готов получать эти капли без жалоб и продолжать путь, пока перерывы между ними не превратятся в могучие воды. Не каждый способен это выдержать. Кто способен, у того есть удача. Вопрос. Иными словами, не каждый может отменить себя. Ответ. Действительно, не каждый. Сказано, тысяча приступает к обучению, и один выходит к свету. Разумеется, речь идет не об одном человеке из тысячи. Вообще, сам приход к методике уже большой шаг вперед. Как пишет Бальсулам, даже если люди единожды соприкасаются с ней, их вознаграждение уже очень велико, и они возвышаются, выделяются из всего человечества. И тем не менее, многие падают на пути. От чего же это зависит? От той самой удачи. Вопрос. Но ведь все во мне рождает Творец. Где же тот перелом, когда работает уже не он, а работаю я? Ответ. Точка перелома заключается в том, что человек должен перейти от своего отношения к Творцу и учебе, от себя самого к товарищам. В этом все дело. Если он способен сломать себя, но не сломаться, если готов устоять и не сойти с пути, проявляя настоящую ненависть, то приходит к большим переменам. Как правило, люди ломаются на этом. Они готовы на все, кроме самоотмены, самоотрешения перед товарищами. Начинаются расчеты, возникают отговорки. Семья, дети, повседневная жизнь, духовная гордыня. Короче говоря, проблем хватает, но именно здесь осуществляется проверка. И в этом Творец не может оказать помощь. Так или иначе, исход дела не предопределен, не вписан заранее в судьбу человека. Сломает ли он себя? Для этого необходимо работать, полностью склоняясь перед учителем и группой. Здесь-то и нужна удача. из беседы на трапезе 27 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Страховочный пояс или страховой полюс. Человек должен создать вокруг себя страховочный пояс, чтобы не сорваться, когда на него навалят тяжелый груз. Обострят его чувствительность и дадут увидеть все свое зло. Степень продвижения оценивается тем, насколько быстро человек пробуждается и радуется тому, что получил ожесточение сердца. Как пишет Бальсулам, «Радуюсь я раскрывающимся грешникам». Он начинает работать вместе с этими грешниками, со всеми этими помехами, своим нежеланием, мыслями о том, как это тяжело и бесполезно, критикой товарищей и учителя, жалобами на такую жизнь. И возможно, что мир вокруг него лежит в руинах, люди пребывают в депрессии и упадке, но он смотрит на них, и ему кажется, что они преуспевают. Ему показывают такую искаженную картину. Прохожий на улице видится ему полными жизненной силы и мудрости. Это все такой театр и обман. Что человеку совершенно необходим страховочный пояс, который придаст ему уверенность и силы для того, чтобы всегда идти вперед. Для этого есть два условия. Первое условие – группа направляет человека к Творцу, а второе условие – он немедленно обращается к Творцу, чтобы получить силу отдачи, позволяющую быть выше сил получения, которую Творец в следующий раз пробудит в нем. Так человек продвигается. Поэтому Рабаш пишет, что только тем людям, которые хотят выйти из-под власти эгоизма, то есть прилагают для этого собственные усилия, свет оказывает помощь. Я не могу надеяться на то, что свет исправит все сам, а от меня ничего не зависит, и мне незачем делать никаких шагов. Вперед в направлении товарищей. Свет не будет на меня воздействовать, если я сначала не выполню то, что в моих силах. А в моих силах только самое простое – позаботиться о товарищах, соединиться с ними, обнять, что-то для них сделать, пусть даже с неправильными намерениями. В ответ на эти фальшивые намерения и лживые действия Творец дает мне отягощение сердца, и я начинаю ощущать страшную тяжесть и нежелание это делать, не вижу в этом никакого смысла. То есть Творец раскрывает мне мое зло, и мне кажется, что я с каждым разом становлюсь все хуже, все дальше отдаляюсь от цели. А ведь с разумной точки зрения, чем больше приложили усилий, тем больше должны были продвигаться в направлении цели, а не идти назад. Из статьи Рабаша «Пока не пал фараон». Так мне сейчас кажется, ведь я обвиняю и сужу обо всем в мире собственных недостатков. Но дело в том, что я не отступаю назад, а становлюсь все ближе к правде, то есть приближаюсь не к той лживой цели, которая представляется в моих эгоистических желаниях, а к истине, и потому вижу, до какой степени мной управляет зло. В той мере, на ту глубину, в которой зло раскрывается в человеке, он способен вернуть себя с помощью группы на правильную позицию, чтобы обратиться к Творцу. Без группы у него нет никаких шансов вспомнить о том, что нужно обратиться к Творцу. Он обязательно забудет об этом и упустит возможность, данную ему свыше. Он не сможет использовать посланное ему пробуждение, а просто упадет и утонет в своем зле. Поэтому необходимо окружение, которое приподнимет человека до хорошего состояния и укажет ему, в какую сторону он должен действовать, чтобы выйти из падения. Группа действует словно мать, поддерживающая ребенка, который учится ходить, а ему нужно лишь сделать шаг вперед. Так он делает шаг за шагом, пока не осознает свое полное зло, и тогда Творец поможет ему. И тогда он увидит, что Творец все время слышал его молитвы. И это он провел человека и через хорошие состояния, и через плохие. Потому от нас требуется укрепиться, чтобы не сбежать с поля битвы, а верить, что нет другой силы в мире, кроме Творца, который слышит все обращенные к нему мольбы. Человек в любом состоянии должен стараться удержать себя в том же направлении к Творцу, обеспечить себе необходимую поддержку. Мужество заключается не в том, чтобы воевать со своей ленью, плохим ощущением, усталостью, отчаянием, беспомощностью. Все мои усилия должны быть направлены на то, чтобы заранее организовать себе поддержку, то есть подготовиться. Таким образом, человек страхует себя и изначально ставит себя в такое положение, которое не зависит от него. Как будто я покупаю страховой полис. Я не знаю, что случится через мгновение, и хочу застраховаться, чтобы в тот миг, когда я ослабну и не смогу властвовать над собой, обо мне позаботился кто-то другой, имеющий силы. Он без сомнений поможет мне и сделает все правильно для моей пользы. Я заранее обеспечиваю себе такую страховку за счет учебы, обязательств перед группой, участия в дежурствах. Я все устраиваю так, чтобы когда упаду, я не выпал совсем и не потерялся. Только так можно продвигаться. Из подготовки к уроку, 27 марта 2013 год.
Радиоверсия.
начало работы со светом. Когда падение проходит, после него ты начинаешь понимать, что было бы хорошо им управлять и попросить экран, который позволит быть выше такого состояния. Тогда, несмотря на внутреннее отторжение, поверх него ты сможешь стремиться к товарищам и оставаться в любви и соединении. Ты понимаешь, что так было бы лучше. Первый раз ты ничего не можешь решить в самом падении. Ты только чувствуешь, как на тебя наваливается темнота и хоронит под собой. После этого ты уже проверяешь и думаешь, что хорошо бы научиться как-то управлять этим состоянием. Когда в следующий раз приходит тьма, ты стараешься как-то ей сопротивляться, просить помощи. У тебя не очень это получается, но когда темнота рассеивается, ты снова проверяешь себя и думаешь, чем еще можно вооружиться на следующее время тьмы, чтобы иметь возможность попросить экран. Так раз за разом ты становишься все умнее, ведь мудрость приходит лишь с опытом. В итоге ты достигаешь состояния, в котором начинаешь требовать экран, ты начинаешь работать со светом. Это самый важный момент в нашей работе – суметь увидеть в Творце своего партнера и начать практически с ним работать. Как сказано, «Я к любимому моему, а он ко мне». Из подготовки к уроку, 28 марта 2013 год.
Радиоверсия.
«Все светлее день, все темнее ночь». Из письма Рабаша номер 24. На отношениях между человеком и его товарищем учатся правильным отношениям между человеком и Творцом. Потому ты обязан всегда пробуждать сердца товарищей днем и ночью, то есть и в то время, которое ощущается как день, и в то, которое ощущается как ночь. Поскольку ночь, тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку. Все мы уже прочувствовали, что значит день и ночь. Ночь означает, что вдруг пропадает желание, приходит безразличие, теряется вкус. Нам становится трудно слушать о работе человека над своим исправлением. Надоедает вновь и вновь говорить о любви к товарищам и соединении. А потом снова возвращается день, воодушевление, подъем духа, и человек впитывает каждое слово под огромным впечатлением, растроганный до слез. Он горит желанием и рвется вперед, готовый свернуть горы. Все это зависит от какого-то грамма света, оказавшего на нас чуть больше или чуть меньше влияния. И от этого грамма света зависит вся наша жизнь и смерть, все настроение, хорошее и плохое. Эти состояния приходят к нам для того, чтобы мы поняли, что обязаны подняться выше них и вообще не принимать их во внимание. Представьте себе, возможно ли такое? Заметьте, насколько вы попадаете под власть таких состояний, когда они овладевают вами и ничего не можешь сделать ни в хорошем состоянии, ни в плохом, не справиться со своей радостью, ни с печалью. Как же возможно подняться над ними? Значит ли это, что нужно быть выше влияния света? Разумеется, я не могу быть выше света, но я могу быть выше своей реакции на него, ведь эта реакция возникает в моих эгоистических желаниях. Я же должен удержать себя выше этого приятного или неприятного ощущения. Порой я тянусь к духовному и ради него готов на все, мечтаю достичь отдачи. А в другое время, наоборот, меня ничего не трогает, я словно мертвый и хочу только уснуть и забыться. Как же мне подняться выше таких состояний? Я должен попросить помощи у света, но только не просить приятного ощущения, ведь на это мы всегда готовы, даже в самом трудном положении. Хотя бывают такие тяжелые случаи, когда мы не можем уже даже попросить, а хотим лишь отключиться от этого состояния, отвлечься на какие-то земные цели, лишь бы забыться и не ощущать страдания. Но если это не такое совершенно подавленное состояние, то мы способны попросить. И обычно мы просим свет, чтобы он исправил проблемы и сделал нам хорошо. Мы ждем приятного состояния, ощущения, но это неправильно. Нам нужно искать силу, которая позволит нам держаться выше плохого состояния. Нужно просить у света исправления, чтобы эти состояния не оказывали на нас влияния, и мы воспринимали плохие состояния как хорошие. Надо почувствовать, что плохое состояние приходит для того, чтобы продвинуть нас и ничуть не меньше, а даже еще сильнее, чем хорошее состояние. Это значит, что человек обязан благословить Творца за все плохое так же, как за хорошее. И тогда мы будем радоваться каждому изменению состояний. Ведь можем впечатляться от них и просить свет дать нам экран, позволяющий быть выше реакции своего желания насладиться. Я всегда буду держаться выше этого впечатления от добра и зла, прилепившись к Творцу и стремясь доставить ему радость. Тогда все эти неприятные и приятные состояния определят высоту, уровень, над которым я смогу подняться и установить контакт с Творцом, с просьбой о любви и связи. Получается, что чем сильнее будет темнота и свет, но я не буду впечатляться от этого в своем эгоизме, а только определять поверх них высоту своего экрана, тем выше он будет расти. Будут приходить все более светлые дни и все более темные ночи, все более высокие состояния, и так я буду подниматься. Поэтому всегда и во время света и темноты нужно укреплять любовь между товарищами изо всех своих сил, так, чтобы ни тьма, ни свет не влияли на тебя и не меняли твоего отношения к своим постоянным обязанностям, стремиться только к объединению и любви. Из подготовки к уроку, 28 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Семейные ценности под нож. Исследование. Во всем мире люди не торопятся связывать себя узами брака, предпочитая строить карьеру. Если 100 лет назад нормой считалась неработающая женщина, то теперь ровно наоборот. Моральное переустройство мира – процесс, который моделируется. Создаются определенные условия, чтобы процесс двигался в нужную сторону. Поощряется феминистское движение, лесбиянство, гомосексуализм. Все это разрушает семью. Сложилось поколение Саттари. Людей без четких стремлений, пассивно-потребительских, тихие бездуховные обыватели. Проблема решаема возвращением к семейному ужину, когда все проблемы психологически решаются переключением на семейное успокоение, психоэмоциональной разрядкой, после которой следует сон. Реплика. Но такие семьи не являются страстными потребителями и поэтому направленно разрушаются. Работающие одиночки потребляют больше.
Радиоверсия.
Материальное проклятие человечества. Мнение. Немцы стали жить в 4 раза лучше, но количество страдающих депрессией выросло в 2 раза. Это материальное проклятие человечества началось 100 лет назад в Америке. Машины заполонили Америку, а затем их рынок насытился. Кому нужна новая машина, если прекрасно ездит старая? Маркетологи начали внушать владельцам старых авто чувство неполноценности от старой модели. Им последовали предприниматели других отраслей – одежды, косметики, обуви. 2 раза в год производители одежды выпускают новые коллекции. Этот хитрый прием создан для увеличения сбыта. Транснациональные корпорации тратят на рекламу 500 миллиардов в год. Для решения проблемы голода на Земле в год необходимо потратить всего 50 миллиардов. Реплика. Только кризис на всех уровнях современного общества способен очистить человечество от налипшей на него эгоистической грязи.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.